От Луки, 5. Вот. С первого видите, столько толпы, столько народ пришли Иисус послушать. Они вот то же самое, так с этим Иоанн Крестителем. Столько народ пришли, слушали. А в конце концов все кричали, распни его. То есть, как-то они хотели ему слушать, это как-то приятно. Хотя то, что он сказал, довольно некоторым образом как-то жестокий, очень требовательно. И я думаю, это может быть и с нами, что как-то, да, христианство Иисуса как-то для нас очень привлекательно, мы не против ему слушать. Но это не вопрос, это только слушать. Помните, тот притч Иисуса, когда он сказал, что если мы будем только слушать и не строим, и не делаем, это так, как тот человек, который строил свой дом на песке. Это не вопрос, а только слушать, что это да, это так интересно, так, ну, на интеллектуальном уровне, так, ну, привлекательно и так далее. И я заметил, вот по всей Евангелии есть такие, ну, отметки, скажем так, что людей очень понравилось слушать. Но не сделали. В принципе, ничего не сделали. Даже наоборот сделали. И вот для нас, которые считают, что мы верующих людей любим его слов, то надо об этом размышлять. Итак, Иисус проповедовал и потом сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». То есть он имел в виду, что я как раз ловил много, но рыба, и ты сможешь то же самое делать, в принципе. И он ответил Симон, сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Конечно, Симон был рыболов, он, ну, постоянно, весь жизнь занимался рыбами, рыбалку. Иисус плотник, он далеко не такой. И знаете, как у таких людей, таких рабочих людей, есть, каждый имеет свой специализм. Это, например, на стройку, да, парень, который специализирует на электрику, считает, что он как-то эксперт в этом области. Если человек, который, ну, эксперт, скажем, ставить полы, сказал ему: «Да нет, надо так делать, да нет», электрик как-то ругается с этим парнем, который специализирует на полях, ну, плитки и капли ставить. И здесь то же самое, ну что, ну плотник разве сказал бы, это рыболов, что надо вот так делать. Я думаю, что это сложно было для Симона признать, что в этом области, который я считал себе эксперт, фактически нет, я не эксперт. Это сложно для нас всех. Но он сказал: «По слову твоему закину сеть». То есть он уважал слово Иисуса выше, чем, гораздо выше, чем его вот личные опыта и убеждения. Мы все считаем: «Да нет, я опытный человек в этом области, в каком-то вот области. Я знаю, что это нет. Я знаю, что вот рыбы сейчас нету. Я вот уже весь ночь это съел, и тем более утром это не идеальное время для, ну, ходить на лову. Ну ладно, если ты так считаешь, хорошо». То есть это опять вопросы смирения. Потому что мы все как-то считаем себе огромный эксперт. Каком-то образом жизни. Я знаю, что там жить, так быть, это нет. Я знаю из опыта. А вот слово Иисуса, наоборот, всегда как-то противоречится нашей естественной, человеческой, природной вот мудрости. И это сейчас модно с этими новой религией сказать, что самое главное слушать на твое сердце. Самое главное слушать на твой ум. То, что ты чувствуешь, это правильно. Делай то, что ты чувствуешь. А нет, вот, весь история человечества, это все показательство о том, что так нельзя. Так нельзя быть. Потому что вот, это катастрофа. Если мы считаем, что как-то мои природные, естественные чувства являются правильно, и мы не должны делать согласно то, что я чувствую. Вот, видите, это такой трагедии вообще в жизни личного, ну, человека и тоже в обществе вообще. И получается здесь, что Симон знал, по-человечески чувствовал интуитивно, что нет, это нет, Если без ночи мы ничего не ловили, это нет. А Иисус сделал наоборот. Ну ладно. Его снов должен превышать наш природный смысл. То, что мы сами чувствуем. Потому что если мы просто будем проводить жизнь согласно то, что я чувствую, вот труба, вот вообще не получается, в конце концов. И вот здесь у нас есть тогда значение слова Иисуса. Вот в этом играется роль Библии, Слово Божие. Что да, это чаще всего противоречит то, что мы на природном уровне чувствуем интуитивно, что это да, это так надо делать. Да, по нашему мнению, да, так надо. Но его слов скоро всего прямо противоречит то, что мы на природном уровне чувствуем. Итак, они столько ловили, 7 стих, они начинали тонуть, обе лодки. То есть, кажется, они видели столько рыба, такие большие, думали, вау, мы будем становиться богатыми, потому что, ну, что представляете, как мы будем им продать. Ой, и значит, они в эгоистическом плане взяли столько, даже слишком много. В таком степени они начинали тонуть. И сразу после этого, когда они уже вот вернули на пляже, Петр понял. Увидев это, в 8 стихе, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». То есть он понял, из-за того, что Бог дал ему столько, или Иисус дал ему точно вот столько, рыба, он понял, ой, как я грешный, он понял, что ну да, я только думал о рыба, и о денег, и как мы будем им продать. Нет, я грешный человек. Но не особо, мы сказали бы, не особо грешный. Но все равно он правильно понял, что ну да, я только думал по-человечески, столько вот этой рыбы я могу ловить, ой-ой-ой, как я представил, как я буду им продать и так далее. Он сейчас понял, что это нет. И поэтому значение в 11 стихе, что вытащившие обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда написано «оставили все», я считаю, что это значит скоро всего рыба. Эти куча рыба, гора, вот рыба, которую они взяли, ладно, оставили все и последовали за ним. Похоже на человека, который мечтал весь жизнь стать, скажем, мультимиллионером. И стал мультимиллионером, и потом понял, а зачем мне это? Вообще, самое главное, последовать за ним. И во все другие области в жизни, во все мечтаем. Если только, я мог бы вот столько получить. Ого, есть реальные возможности, я все силами вот в этом направлении. А в конце концов, ну ладно, даже если ты получил бы все то, о том, что мечтаешь, в конце концов, надо все-таки оставить и последовать за ним. Похоже на Соломон. Соломон, как каждый раз мы изучаем Экклезиаст, притч, мы это видим, как он все собрал для себя, получил все, столько жен, столько богатства, столько всего. Только дома, дачи, дворец и так далее. И потом понял, что это не то, что самое главное. Поэтому в самом конце Экклезиаста, когда он сказал, что самое главное, это ходить с Богом. И так вот, нам придется это понять. Без всяких этих страшных испытаний, когда мы мечтаем об этом. А вдруг ты это получаешь? Это не обязательно счастье. Не это вот огромное вот, ну, противоречие в жизни, что о том, что мы мечтаем, поскольку ты это получаешь, это не является такое исполнение мечты, потому что никого нету на этом свете, который сказал бы, что ну, я мечтал столько десятки лет об этом, допустим, об этом машине, об этом даче, об этом доме, об этом отношении, об этом мужчине, об этом... И женщина, девочка, и вот, нашел то, что я мечтал, и все, сейчас в моей жизни прекрасно. Да нет. просто понятно из лица человека, каждый человек, хоть богатый, хоть бедный, что они все-таки кое-что не нашли. Не нашли. И вот в этом является контекст Библии и Иисуса, что в конце концов есть какой-то промежуток, какой-то дыр, какой-то недостаток внутри каждого сердца, который только Иисус и личное отношение с Ним как-то выполняется. Без Него, без того духовного аспекта, это все, это ничего. Так как Петр страшно любил, я считаю, свою профессию, свою рыбу, и вот когда он столько лов сделал, так как никогда, вот в таком степени, что лодки обе начинали тонуть, он как-то, ну, понял после этого, что нет, я грешный человек, зачем мне всякий этого? Итак, когда Петр припал к коленам Иисуса и сказал, что «Выйди от меня, Господи!» Сразу после этого Иисус как-то приглашал ему «Ходи со мной!» В 10 стихе «Не бойся!» Иисус сказал «Отныне будешь ловить человеков!» То есть он дал ему приглашение «Ходи со мной!» Именно тогда, когда Петр сказал, что «Выйди от меня!» Господи, потому что я человек грешный. Это сразу, когда Петр это признался, что вот я человек грешный, я не хочу быть с тобой, я не достоин быть с тобой, что Иисус дал ему дальше приглашение, иди со мной. Сразу, когда Петр сказал, выйди от меня, я не могу с тобой, я не достоин быть с тобой, в твоем компании. Итак, получается, это огромный парадокс о том, что чаще всего человек считает, ой, я не достоин. Каждый раз, когда я предлагаю человеку, давайте, надо креститься, ой, я не достоин, ой, я к этому не готов. И не готова. Я пока нет, Кришна. Это не так. Это именно когда человек так и чувствует, что вот, это самая главная квалификация. Как наоборот. Наоборот, ну что, человек пришел бы ко мне и сказал, Данкин, я сейчас готов для Иисуса, я все вредные привычки бросил, я все-таки готов для Иисуса. Да нет, человек тогда далеко не понял. Далеко не понял. Так как Иисус дальше сказал, 32-й, я пришел призвать, 32-й, призвать не праведников, а грешников к покаянию. Не здоровье имеет нужды во враче, но больнее. То есть, если он на самом деле врач, и мы больные, тогда вот так и есть. Если человек считает, что да нет, в духовном плане я сейчас здоров, то зачем тогда тебе Иисуса? В этом плане он является друг для грешников. Но для грешников, которые готовы верить в том, что да, он даже готов мне принять. Даже мой греховности, даже это не препятствие между Богом и человеком. Из-за того, что он так хочет мне принять. Фактически, это не грешный образ жизни, который является такой барьером, такое присутствие, препятствие вот, между Богом и человеком. Больше всего, скоро всего, это гордость. Это человеческая гордость. И что мне не надо, мне тебе вообще не надо. Я уже, ну все, со мной в порядке. Это является самое главное вот, препятствие между Богом и человеком. Не духовном, ну, в этом плане грешном образ жизни или духовном недостатком. Хотя, я не говорю, что это поэтому мы сможем грешить как хотим. Да нет, конечно нет. Итак, когда Петр упал на колено Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Вот, это был его квалификацией, чтобы ему отправить. Проповедовать. И то же самое было в самом конце Евангелия. После воскресения Иисуса, Иисус как-то им ругал. Довольно строго им ругал. Дураков, он сказал. Зачем? Они верили, что мне придется умереть и воскреснуться после 3 дня. Я столько вам рассказал заранее. Почему вы это не поверили? И, конечно, ответ нету. Как-то неудобно. Они, наверное, не смотрели прямо к лицу Иисусе, как-то стыдно. А когда они там стояли, как-то неудобно перед Иисусом идти по всему миру, проповедовать Евангелие. То То есть, когда человек так готов, тогда Бог может использовать человека. И то же самое Исаия, 6 глава Исаия, он тоже чувствовал, что «Ой, я страшный грешный человек, я страшный грешный, я грешный и смотрел на видение славы Господня, я совсем недостоин человек». Вот сразу, когда он это сказал, Бог сказал, ну хорошо, я буду тебе простить и идти. Проповедуй в Израиле. Скажи им о доброй вести. Столько таких вот примеров, что когда человек признался в своей греховности, вот, тогда Бог начинает с этим человеком действовать дальше. И действовать с ним, отправить ему, дать ему кое-что делать. Наверное, мы все иногда чувствуем, что я как-то никчемный. Никчемный в смысле, никого не нужен и так далее. Зачем я вообще здесь? И это трагедия. Потому что, согласно учению Иисуса, он хочет раздать каждому таланты, чтобы действовать и работать для него. И тогда мы чувствуем, ну ладно, Господи, дай мне. Но, наверное, он уже дал. Но все-таки зависит, если человек тогда признался своей греховностью и готов, не в моральном плане, готов как-то быть достаточно чистым для Господа, а если человек готов в этом плане иметь достаточно смирения, что да, я вот такой грешный человек, я это признаюсь, тогда человек, если на колени Иисуса попал, хорошо, он готов. Я дальше использование. Если мы чувствуем, что я никчемный, Бог как-то мне не использовать, да нет, Он хочет тебе использовать. Но сперва, тот квалификации должен достичать. Тот квалификации, как я сказал, не в том, что мы без греха, а квалификация в том, что мы, так и Симон Петр, припал к коленам Иисуса и чувствуем, что Он вид и от меня, я недостоин быть с тобой. И вот сразу, о, хорошо, ты мне сказал, выйди от меня, иди со мной. Видите, такой огромный парадокс. В 13 стихе Иисус встречал человек весь в проказе. Конечно, у Иисуса было разных вариантов. Он мог бы исцелить тот человека разным способом. Но он именно выбрал так, что он простер, в 13 стихе он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, хочу очиститься. Значит, он прикоснулся к нему. Но согласно закону Моисеева, это нельзя трогать, прикоснуться человеку в проказе сразу. Ты трогал особо, если ты специально трогал, то человеку придется, что ты сам не чист. А Иисус, как я сказал, у него было всякий вариант, он, ну, для исцеления этого человека. Он мог бы сказать, ну давай, все. Я исцелил тебе. Все, словом. А он специально прикоснулся к нему. Я думаю, что он хотел показать о том, что никакой человеческой ситуации не является для меня слишком, слишком грязной. Я даже хочу как-то прикоснуться именно к тебе. И это тоже показательство о том, что Иисус, в конце концов, не был нечист. Он не был. Мы не сможем становиться нечист перед Богом из-за нашего общения с грешными людьми. В 14 стихе Иисус повелел ему никому не сказывать. Почему? Я думаю, потому что он хотел, чтобы тот человек об этом размышлял бы на личном масштабе. И Иисус является тот же самый сегодня, так как он был вчера, и так он будет всегда. Это его стиль. То есть стиль действия Иисуса не изменяется. И он поэтому действует с нами, чтобы человек размышлял бы и имел бы очень личное отношение именно с ним. Поэтому он не хотел, чтобы тот человек распространял бы по всему миру в этом случае. Он хотел, чтобы тот человек очистился и потихонечку размышлял бы об этом. То есть, если что-то чудесное случится в твоем жизни, естественно, мы хотим как-то всем передать. А в этом процессе, когда это все становится, ну, открыто, публичное знание, все как-то изменяется для нас. А если что-то чудесное случилось, и ты никому ничего не рассказываешь, ты наоборот, в очень глубоком уровне будешь об этом размышлять, обрабатываешь внутри себе. И это то, что Иисус хотел с этим человеком. Но он сказал, пойти показаться священнику и принесите жертву за очищение своей, как повелел Моисей, во свидетельство им. Да, в законе Моисеева написано так, что если у человека есть проказ, и он исцеляется от этого, то ему придется появиться перед священником и принести какую-то жертву. Ну, конечно, тот закон очень редко использован бы. Наверное, никогда никто это использовал. И первый раз, в принципе. И так, тот человек пришел бы и это сделал. И священник как-то, ну, да, где, да, это где-то написано в законе Моисеева. А это первый раз, первый случай, когда кто исполнял тот закон, тот устав. Поэтому священник начинал бы подумать, да, ты проказан, а сейчас нет, а как это случилось? Поэтому Иисус сказал, ты это делаешь во свидетельство им. Мы вообще думали, что этих ортодоксальных евреев в первом веке, тех, которые убили Иисуса, священники, фарисеи и так далее, вообще не стоило бы даже пробовать, вот, обратить этих людей к Иисусу. Когда мы читаем столько, они жестокие были с ним, как они хотели ему вообще уничтожать, вот мы думали бы вообще не стоит с ними. А знаете, Деяния апостолов, после воскресения Иисуса, когда Петр проповедовал, написано, что огромная группа священников приняли крещение. И тоже, видимо, Деяния апостолов 15, что была группа фарисеев даже, которые приняли Иисуса. И то желание, которое было у Иисуса, даже спасать тех, которые ему так страшно ненавидели, получилось. Потому что после его смерти, некоторых, даже многие, написано, из этих священников и фарисеев приняли Иисуса, приняли крещение. Тот контингент, тот группа, которые ему убили, и так страшно с ним, ну, сделали. Итак, вполне возможно, что даже после нашей смерти, наш пример может все равно принести плод к Богу, что людей, которые мы даже не думали бы, приняли бы веру. Степан, например, когда они, ну, убили ему камнями, написано, что Саул, дальше Павел, там стоял. Его последние минуты жизни он смотрел бы на этих людей, так злые против ему, и заметил бы тот молодой Саул и Павел, который стоял там. Но он думал бы, Господи, ну, с такими людьми, с такими жестокостями. И вот он так умер. Представляете, как Степан будет чувствовать, когда во Царстве Божьем. Он проснется, когда Иисус придет. И вау, самый главный христиан – это Павел. А что, это тот парень, который как-то все сделал, когда они меня убили. Он? Да, он. Итак, не думайте, что кто вообще не стоит. У каждого человека, даже у Саула, Павла, у каждого человека, даже у этих фарисеев, этих священники, даже у них, были какой-то совесть для Бога. Хотя совсем непонятно, но у них были какое-то подсознательно кое-что внутри. И надеяться, всегда иметь какую-то положительную надежду, что, наверное, мой труд для человека получается. Потому что Иисус так думал для этих священников. Ну, когда он умер, наверное, думал бы, ну ладно, не получилось. Я хотел, но они не хотели. А вот после его воскресения они приняли веру. И это чудесно. После этого, в 16 стихе, Иисус уходил в пустыню и молился. Иногда нам придется это делать. Уходить как-то и быть один с Богом. Неважно, если даже живешь при таком обстановке, где вот просто надо сидеть в туалете. И вот, имеет 5 минут, чтобы молиться Богу. Так надо иногда. Следующее, вот в 20 стихе принесли некоторые на постели. Человек, который был расслаблен и старался внести его в дом и положить пред Иисусом. И влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его на средину пред Иисуса. И он, Иисус, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои. Итак, ради веры третьего партия, скажем так, ради веры другого человека Иисус простил тот другой человек и даже ему исцелил. И это огромный, имеется огромная значительность, это огромный для нас призыв. Если Иисус готов даже простить человеку своих грехов ради нашей молитвы, ради нашей веры, это значит, что нам обязательно надо постоянно молиться за других. Потому что видимо, что есть какой-то процент, есть какой-то долг, есть какой-то элемент в этом, ну, вопросе спасения другого человека, который частично зависит от нашей молитвы. Конечно, все как-то определить до конца мы не сможем. Мы не сможем сказать, что, вот, допустим, твое спасение зависит на 10% от моего молитвы для тебя. Нет, мы не сможем определить до конца, но мы сможем все равно видеть из этого примера, и это не только отсюда, мы сможем видеть столько примеров, где спасение другого человека частично зависит на веру другого человека. И почему Бог в своей мудрости это, ну, располагал так, ситуации так? Почему? И чтобы мы постоянно молились бы для другого человека, для других. Потому что своих спасений частично зависит от наших дел, наша вера и наши желания для им. Почему так? Потому что Бог хотел дать нам на самом деле значительность в жизни. Мы не такие никчемные. Мы сможем на самом деле даже спасать другого человека. Итак, не надо думать, что у меня ничего не делать, у меня никакого служения нет. У нас есть, вот сразу у нас есть столько делать для другого человека. Если мое спасение немножко зависит от вашей молитвы, то, пожалуйста, постоянно прибудь на молитвах для меня. Если твое спасение зависит частично на мою молитву для тебя, то мне придется постоянно тогда для тебя молиться. Поэтому видите, как Бог все располагал, все сделал, все придумал так красиво, чтобы у нас было бы тогда вот значительно вот дела делать для друг друга. Итак, Иисус начинал кушать с этими грешниками. И евреи как-то кричали: почему? Он это делает в 30 стихе. Зачем вы едете и пьете с митрами и грешниками? В первом веке кушать вместе имело огромное значение. Потому что кушать вместе было для им какой-то мере общения в религиозном плане. Это не просто так, что ладно, если мы садим на одном и том же стол, то человека это как-то ни при чем. Ну ладно, он просто вот там сидел. Для им нет. Это совсем по-другому. Если ты будешь кушать вместе с человеком, значит, ты как-то принял тот человек. И Иисус ответил, 32-й, я пришел призвать на не праведников, а грешников к покаянию. То есть факт того, что он кушал с ними, значит, он общался с ними. Это не из-за того, что он как-то думал, что ну ладно, вы достигли такой уровень, хорошо, дальше я буду с вами общаться. Он общался с ними, чтобы призывать им к покаянию. И мы вот это сделаем. Преломление хлеба, который мы будем как раз совершать. Мы это сделаем с Иисусом, потому что Он здесь, где двое или трое собрались вместе, вот Он посередине, Он с нами. И вот, мы будем в этом плане кушать с Ним, мы на Его трапезе с Ним сидим здесь. Получается тогда, что Его, ну как Он готов общаться с нами, является призвание к покаянию. Факт того, что Он нас примут, именно так, как человек есть. Это не значит, мы сможем как-то расслабиться, считая, что ну да ладно, он меня принимает, он ну, ничего. Нет, это и тоже как-то ну, призыв к покаянию. Что вау, он меня принял. Хорошо, тогда я буду тогда вот покаяться. Это тоже значит, что мы не сможем никак сказать человеку, ты недостоин садить на трапез Господню. Я не буду с тобой делать преломление хлеба. Это нет, это не может быть. Потому что Иисус был совсем открыто. Абсолютно открыто. А почему? Потому что через тот откровенность, через вот то желание общаться с людьми, Он призвал людей к покаянию. Есть много церквей, где это все закрыто. Ой, надо достигать какой-то уровень. Уровень моральным поведением, уровень знания. И так, после этого ты сможешь общаться, ты сможешь взять вот, хлеб и вино, ты сможешь вот, прибавление хлеба совершать. Это не то, это сильно не то, это совсем наразрез с примером Иисуса, который был совсем открыт. Почему? Не просто так, из-за того, что это не причем для него, а наоборот. Наоборот, потому что через того, что Он нас принял, это очень требовательно. Если наоборот, ой, да, я достиг какой-то уровень знания, какой-то уровень моральным поведением, тогда я могу общаться с Ним. Это путь к гордости. А наоборот, если Иисус сказал, ну вот, в принципе, вы все грешники, но я очень открыт к вам, я хочу с вами вот, общаться, кушать вместе, в религиозном, духовном плане, общаться с вами, тогда, вот, Он это сделал, и мы как-то там сидим на Его трапезе, считая, ну, я не достоин быть здесь, так как Петр. А вот Он считает, что я достоин, Он хочет общаться со мной. Это как-то ободрает человеку к покаянию. Они опять жаловали. В 34-м, 33-м стихе. Почему ученики Иоаннови постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твой едят и пьют? Он сказал им, может ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? То есть он имел в виду, что он жених, и он с ними, и поэтому они будут тогда радоваться и не будут ну, пост соблюдать и так далее. Мне кажется, что Иисус был довольно требовательным своими учениками, когда они только вместе с ними. Он даже им ругал. Почему так? Почему вы не верили что, ну, после воскресения? Почему вы не верили? Дураков. Почему вы такие медленные приняли то, что я сказал? А когда он был как-то в компании других людей, он им сильно защищал. Правильно, им придется поститься, наверное, и молиться посильнее. Помните, когда они не могли исцелить тот молодой человек. И они пришли к Иисусу и сказали, ну почему мы не могли ему исцелить? Иисус сказал, ну вам пришлось посильнее поститься и молиться. Вы это не сделали, поэтому вы не могли. А здесь, когда тех, которые критиковали свои ученики, когда они сказали, а зачем они пост не соблюдают, Иисус очень как-то положительно им защищал. И вот в этом мы видим, эти двух сторон отношения Иисуса с нами, что в одном плане Он очень требователен, в другом плане Он столько нас любит, что Он готов нам оправдать, даже когда мы недостойны такого оправдания. Поэтому Кремниным Павел об этом столько писал, что вот, мы получаем праведность как дар Божий и оправдание перед Богом из-за того, что у нас есть Иисус на небесах, который является для нас священник, и не только священник, но делать ходатайствие для нас перед Богом, который считает, что мы такие хорошие, что вся его праведность как-то считается на нашем счету. Последний момент, 37-й. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое и новое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит, старое лучше. Тут новые и молодое, новые вина являются символ Нового Завета. То, что мы будем как раз пить, так как Иисус сказал, что вот, это символ моего крови. И если мы не будем изменяться, это будет фактически уничтожать человеку, потому что эти мехи являются символом нашей жизни. И нам надо, и тоже становятся новые. Иначе молодое вино и новое вино прорвет мехи и само вытечет. Вы знаете, что в Библии написано в греческом языке, и когда Новый Завет в греческом языке. И когда там написано «само вытечет», это то же самое слово, которое переведено о пролитии крови Иисуса, как Он пролил свой кровь. Здесь написано «вытечет». Значит, что мы будем как-то опять Ему распять. Если вот мы не будем изменяться, тогда Его кровь, тут новое вино, как-то будет вытечет, это будет опять пролиться на полу, на земле, из-за того, что мы не изменили нашей жизни. Итак, совершать преломление хлеба, это не просто так, что так быстро, так, ну, сможем как-то без внимания, без шабашни вот это делать. Да нет, это требуется очень много, потому что поскольку мы будем это пить, вот. Это придется, конечно, о том, что размышлять, сам себе испытывать человек, как Павел писал к Коринфянам. Подумать, размышлять. Потому что нам надо и тоже, в своем очереди, становиться новым. Иначе, тот кровь Иисуса как-то вытечет, как-то пролится еще раз. И никто, Иисус сказал, пив старое вино, не захочет тотчас, то есть сразу, нового. Ибо говорит, старое лучше. То есть, есть внутри каждого человека какой-то долг консерватизм. Мы все считаем, что да нет, я довольно либеральный человек, я как-то открыто. Вот. Если кое-что новое, ну ладно, я это воспринимаю. Я как-то нормально, адекватный человек, я как-то все, ну, готов путешествовать, скажем, дальше. А нет, фактически мы все такие страшно консервативов. С детства мы были такие, что мы хотим кушать одно и то же время. Мы хотим какой-то режим в школе. Маленькие дети в школе. Ой, все жалуют, если тот режим изменяется. Не дай Бог, что в новые школы надо перейти. Ой, это ужасно. Все новое. Да нет, мы все предпочитаем то, что старое. Тот старый режим... Ну что надо вот это делать в этом время и так далее. Это наша природа. Так и есть, к сожалению. И тогда, когда мы начинаем быть в отношении с Иисусом, это довольно радикально и довольно новое для нас, потому что это требуется совсем другой образ вот, жизни совсем другой образ мышления. Потому что мы являемся на путешествие. Не просто путешествие ради путешествия, а вот путешествие куда? В конце концов, у нас есть определенный конечный пункт. Именно вечной жизни в Царстве Божьем. И все для нас тогда получается новым. Потому что у нас постоянно новые опыты. К Римлянам 6, где написано о крещении, написано, что после этого мы живем в обновленной жизни. То есть жизнь всегда обновится. Получается новые. Это не старые, это не повтор, то, что мы уже жили. Есть людей, допустим, 80-90 лет, и каждый год, каждый месяц своей жизни, в принципе, был повтор предыдущего. Это был просто повтор. А для нас, во Христе, если Дух Божий действует в нашей жизни, мы живем в обновленной жизни. Это не просто повтор, то, что уже было в прошлом месяце, в прошлом году. Как-то новый. И он ведет нам, очень мягкий, но ведет нам дальше и дальше. У кого есть кое-что добавить или вопросы, Юра?
Сейчас, Юра.
Тут вот в последнем стихе, в 39-м написано, и никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого. И я хочу здесь отметить, что здесь это вот тотчас, это говорит о том, что сразу, тотчас нет, но это будет. Тут имеется в виду, что потом, да, это случится, но тотчас нет. Ну хорошо, но тотчас нет, но это будет, обязательно будет.
Давайте я тогда прочитаю 1 Коринфянам 11. Предавление хлеба. Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, все есть тело мое, за вас ломимое. Все творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал, все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы ерете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьете чашу сей. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо тебе огромное за тот хлеб, который мы принимаем как символ тела нашего Господа Иисуса для нас ломимое. Отче, пусть на самом деле мы будем становиться новыми, новыми мехи для тебя, для его кровь. Отче, прибудь с нами, и пусть Иисус поскорее пришел бы, чтобы мы сможем опять праздновать с ним на его трапезе в Иерусалиме, в его царстве. Во имя и ради Него. Аминь.
Аминь.
Давайте помолимся за чашу. Отче, обращаемся к Тебе еще раз во имя Иисуса. Отче, спасибо Тебе за ту чашу, где мы видим символ, кровь нашего Господа Иисуса. Тот кровь и символ Нового Завета, который Он завещал с нами через свою смерть на кресте. Отче, благослови каждый здесь, чтобы мы на самом деле будем становиться новыми. И чтобы наши мехи будут как-то держать тот символ Нового Завета. И пусть мы не будем пролить его кровь зря для нас еще раз. Отче, пусть он скоро будет опять на земле. Отче, мы тебя любим. Прибудь с нами. Во имя него. Аминь.